Глава 4. Таинство Слова. «Воссияй в сердцах наших, человеколюбче владыка, твоего богоразумия нетленный свет, и мысленные наши отверзи очи в евангельских твоих проповедании разумения. Вложи в нас и страх блаженных твоих заповедей, да плотские похоти вся поправши, духовное жительство пройдем. Вся яже ко благоугождению твоему, и мудрствующе, и деюще». Литургия, молитва прежде Евангелия. Чтение Священного Писания, по единогласному свидетельству ранних памятников, составляло с самого начала неотъемлемую часть собрания в церковь, и в частности собрания евхаристического. В одном из первых дошедших до нас описаний Евхаристии мы читаем: «В так называемый День Солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам и селам, и читаются, сколько позволит время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем все мы встаем и воссылаем молитвы. Когда же окончим молитвы, приносится хлеб и вино и вода». Здесь связь между чтением Писания и проповедью с одной стороны, приношением евхаристических даров с другой, очевидна. О ней же свидетельствует и современный чин Евхаристии, в котором неразрывно связаны между собою литургия оглашенных, посвященная преимущественно Слову Божию, и литургия верных, состоящая в приношении, освящении и раздаянии святых даров. Между тем, это единогласное свидетельство фактически игнорируется в наших официальных учебниках, в богословских объяснениях и определениях Евхаристии. В жизни и практике Церкви Евхаристия состоит из двух неразрывно связанных между собой частей. В богословской же мысли она сведена только к одной второй части, то есть к тому, что совершается над хлебом и вином, причем так, как если бы эта вторая часть была самодавлеющая и духовно, богословски не связана с первой. Эта редукция объясняется, конечно, влиянием на наше школьное богословие западных идей, в которых слово и таинство давно уже оторвались одно от другого и стали предметом самостоятельного изучения и определения. Разрыв этот составляет, однако, один из главных недостатков западного учения о таинствах. Усвоенный де-факто нашими школьными системами, он рано или поздно приводит к неправильному, одностороннему и искаженному пониманию как слова, то есть священного писания и его места в жизни церкви, так и таинства. Я осмеливаюсь утверждать, что постепенное разложение писания, растворение его во все более специальной и отрицательной критике, является результатом отрыва его от Евхаристии, то есть фактически от самой Церкви, как опыта и духовной реальности. И этот же отрыв, в свою очередь, лишает таинства его евангельского содержания, превращая его в самостоятельное и самодавлеющее средство освящения. Писание и Церковь низведены здесь в категорию двух формальных авторитетов, источников веры, как называются они в школьных трактатах. Причем речь идет только о том, какой авторитет выше – кто толкует кого. На деле подход этот, в силу собственной своей логики, требует дальнейшего сужения, дальнейшей редукции. Так, если верховным вероучительным авторитетом в церкви провозглашается священное писание, то в чем критерий писания? Им рано или поздно становится библейская наука, то есть в конечном итоге голый разум. Если же наоборот, конечной, высшей и духоносной толковательницей Писания провозглашается Церковь, то кем, где и как толкование это осуществляется? И как бы мы на этот вопрос ни ответили, орган и авторитет этот фактически оказывается стоящим над Писанием, авторитетом внешним. Если в первом случае смысл Писания растворяется в многообразии частных, но потому и лишенных церковного авторитета научных теорий, то во втором случае Писание рассматривается как сырье для богословских определений и формулировок, как библейский материал, имеющий быть истолкованным богословским разумом. И не следует думать, что положение это характерно только для Запада. То же самое, хотя, возможно, и по-другому, происходит и в православной церкви. Ибо если православные богословы твердо держатся формального принципа, согласно которому авторитетное толкование Писания принадлежит церкви и совершается в свете предания, то жизненное содержание и практическое применение этого принципа остаются неясными и на деле приводят к некоему параличу разумения Писания в жизни церкви. Наша библейская наука, поскольку она вообще существует, находится всецело во власти западных предпосылок и испуганно повторяет западные зады, держась по возможности умеренных, то есть на деле предпоследних западных теорий. Что же касается церковной проповеди и благочестия, то они давно уже перестали питаться Писанием как своим настоящим источником. Столь же пагубные последствия имеет этот разрыв между словом и таинством и в учении о таинствах. В нем таинство перестает быть библейским, евангельским, в глубочайшем смысле этого слова. Не случайно, конечно, западное богословие сосредоточило свой интерес к таинствам не на их сущности и содержании, а на условиях и модусе их совершения и действенности. Так истолкование Евхаристии сводится к вопросу о способе и моменте приложения даров, превращении их в тело и кровь Христовы, но почти ничего не говорит о смысле для церкви, для мира, для каждого из нас этого приложения. Как это ни звучит парадоксально, но интерес к реальному присутствию тела и крови Христовых заменяет собою интерес ко Христу. Причастие воспринимается как один из способов получения благодати, как акт личного освящения, но перестает восприниматься как наше участие в чаше Христовой. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Евангелие от Матфея, глава 20, стих 22. Оторвавшись от слова, которое всегда слово о Христе, исследуйте Писание, они свидетельствуют обо мне. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 39. Таинства в каком-то смысле отрываются от Христа. Он остается, конечно, и в богословии, и в благочестии их установителем, но перестает быть их содержанием. Даром церкви и верующим прежде всего его самого и его богочеловеческой жизни. Так таинство покаяния переживается не как примирение и воссоединение с церковью во Христе Иисусе, а как власть отпускать грехи. Так таинство брака забыло свою основу в великой тайне Христа и церкви, и так далее. Но в предании церкви, литургическом, духовном, именно в неразрывной связи слова и таинства исполняется сущность церкви как воплощение слова, как исполняющегося во времени и пространстве Боговоплощения. Так что про саму церковь сказано в книге Деяний «И слово росло», глава 12, стих 24. В таинстве мы причащаемся тому, кто приходит и пребывает с нами в слове, в благовестии, о ком состоит назначение церкви. Слово полагает таинство как свое исполнение, ибо в таинстве Христос, Слово, становится нашей жизнью. Слово собирает Церковь для своего воплощения в ней. В отрыве от Слова таинству грозит быть воспринятым как магия. Без таинства Слову грозит быть сведенным к доктрине. И, наконец, именно таинство претворяется в толкование Слова. Ибо толкование слова есть всегда свидетельство о том, как слово становится жизнью. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. Таинство и есть это свидетельство, и потому в нем источник, начало и основа толкования и уразумения слова, источник и критерий богословия. Только в этой неразрывной соединенности слова и таинства можно по-настоящему понять смысл утверждения, что Церковь одна хранит истинный смысл Писания. Поэтому первая часть литургии есть необходимое начало евхаристического священнодействия, то таинство слова, которое свое исполнение и завершение найдет в приношении, освящении и раздаянии верным евхаристических даров –